«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Главной темой совещания по вопросам правоохранительной деятельности, которое прошло в четверг под председательством президента Медведева, стало обсуждение закона о полиции и создание самостоятельного следственного комитета Российской Федерации, подчиняющегося напрямую главе государства. Планируется, объявил Медведев, что он будет создан указом президента на базе существующего следственного комитета при прокуратуре России. По его словам, в ближайшее время в Думу будут внесены законопроекты, приводящие действующее законодательство в соответствии с новыми условиями. Тем временем в Кремль, правительство и в комиссию Думы по этике отправлен инициированный партией «Яблоко» запрос на проведение проверки достоверности декларации о доходах спикера Государственной Думы Бориса Грызлова и депутатов Сергея Левченко и Ашота Ягиазаряна. Основанием для запроса стали результаты исследования организации Transparency International, которая обнаружила нарушение антикоррупционного законодательства в деятельности этих троих депутатов. Согласно тексту запроса, Грызлов не задекларировал доходы своей супруги, Ягиазарян скрыл факт приобретения дома в США, а Левченко просто не опубликовал свои декларации. О том, приведет ли реорганизация Следственного комитета к равенству всех граждан перед законом, мы сегодня беседуем с Тельманом Гдляном, бывшим народным депутатом СССР, бывшим следователем по особо важным делам при генпрокуроре Советского Союза, он у нас на прямой телефонной связи, Иваном Большаковым, заместителем представителя Московского отделения партии «Яблоко», и Иваном Ниненко, заместителем директора Российского бюро Transparency International, они находятся в нашей студии. Первый вопрос Тельману Хареновичу. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы относитесь к идее создания самостоятельного следственного комитета, подчиняющегося напрямую главе государства?
Ну, надо сказать прежде всего о том, что идея не нова. Я помню еще в далекие 60-е годы, когда мы учились в Саратовском юридическом институте, то наша профессура и ректор все время твердили, что необходимо и будет создан единственный следственный комитет. И что этот вопрос, в общем-то, решен. И потом периодически во время Советского Союза возвращались к этому вопросу, но это не находило своего окончательного решения. В 90-е годы, когда демократы пришли к власти, вновь этот вопрос был поднят, и тоже как-то все это ушло во свояси. Ну и, наконец, вот последний, я думаю, раунд, и то секвестированный, потому что тогда речь шла о едином следственном комитете страны. А сейчас, как сегодня сказал президент Медведев, речь идет о том, чтобы отделить следственный комитет при прокуратуре от прокуратуры. А все остальное объединение, это, видимо, растянется на годы.
Вопрос Ивана Большакова, заместителя председателя Московского отделения партии «Яблоко». Добрый вечер, Иван.
Добрый вечер.
Какова была суть ваших инициатив, которые сегодня были упомянуты на совещании у президента Медведева?
Да, я хочу сказать, что мы действительно поддержим инициативу президента Медведева об объединении, создании такого единого следственного комитета. И напомню, что «Яблоко» выступало с такой инициативой. В 2003 году наша фракция в Государственной Думе вносила законопроект, соответствующий о создании такой единой структуры, единого подразделения, которое осуществляет расследование преступлений. Предполагалось тогда его назвать, по аналогии с американским ФБР, Федеральная служба расследований. И по этому проекту следствие должно было утратить ведомственную такую окраску и быть подотчетным только президенту. То, что предлагается сейчас, большой вопрос, что из этого в итоге получится. Будут ли такие преступления, скажем, как шпионаж или уклонение от уплаты налогов, или там оборот наркотиков, иметь какой-то более уникальный статус, чем другие преступления, и поэтому они должны расследоваться другими структурами, или это будет примерно один вид, собственно, преступлений, которым должен заниматься один-единственный следственный комитет. И большой вопрос, захочет ли ФСБ и МВД отказаться от части своих полномочий и передать их полномочия новой структуре. Если да, то, по нашему мнению, из этого что-то получится. Если нет, то все закончится только выведением Следственного комитета из подчинения прокуратуры. Тогда, собственно, ситуация лучше не станет, и та такая межведомственная конкуренция за расследование, и, соответственно, в том числе и коррупция, которая в этой области часто возникает, она будет оставаться неизменной.
Вопрос Ивану Ненненко, заместителю директора Российского бюро Transparency International. Сегодня президент озвучил некоторые инновации, которые будут в законе о полиции. Узнали ли вы среди них ваши собственные инициативы?
Да, к нашему счастью, мы увидели часть инициатив, которые мы предлагали, которые были поддержаны пользователями интернета, гражданами нашей страны. На сайте законопроект 2010 шло обсуждение, и как раз наш пакет из 5 поправок набрал большинство голосов благодаря поддержке в основном блогеров. И эти 5 поправок, я напомню, были: мы предлагали бейдж, мы предлагали право на звонок, составление протоколов об административном правонарушении на месте, за исключением четко оговоренного случая, когда это невозможно, запрет на препятствование аудио-видеосъемки для всех сотрудников полиции, так как это уже прописано для сотрудников ГИБДД, и также единую горячую линию для жалоб на действия сотрудника милиции, которая будет выделена отдельно от существующей, например, линии 02. И, соответственно, сегодня, когда президент в ходе совещания озвучивал свои пожелания относительно законопроекта, он упомянул 3 из вышеперечисленных, а именно право на звонок, бейдж в том или ином форме и также единую горячую линию. Хочу также сказать, что партия «Яблок» тоже выступала, я думаю, Иван добавит, что часть у нас пересекалась, часть тоже было интересных предложений, которые были учтены.
Да, действительно, мы тоже выдвигали свои инициативы в области закона о полиции, но наша позиция заключалась в том, что сам законопроект, который был предложен президентом для всеобщего обсуждения, он не решал тех основных проблем, которые стояли перед правоохранительной, сейчас стоят перед правоохранительной системой нашей страны. И для того, чтобы его изменить, то необходимо было вносить очень большое количество поправок, и это был бы уже совершенно другой закон. И вместе с экспертами, правозащитниками мы такой альтернативный закон, проект закона разработали. Но, тем не менее, также в нашу задачу входило не допустить ухудшения ситуации по сравнению с действующим законодательством, а именно там увеличение полномочий милиции по проникновению в жилые и нежилые помещения, возможности права милиции не показывать свое удостоверение, не представляться, применять оружие в некоторых случаях, когда... Не предупреждать о применении оружия, когда это сотрудникам милиции кажется неуместным, вот введен такой термин. Была по новому проекту, предложенному президентом, была введена презумпция законности любых требований сотрудников полиции. Мы в этом видели основания для дальнейшего произвола правоохранительных органов, и поэтому наши поправки, которые мы заявляли на сайте законопроекта 2010.ru, они были направлены на недопущение принятия именно вот этих положений.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, приведет ли реорганизация Следственного комитета к равенству всех граждан перед законом, мы сегодня беседуем с Тельманом Гдляном, бывшим народным депутатом СССР, бывшим следователем по особо важным делам при генпрокуроре Советского Союза, он у нас на прямой телефонной связи, Иваном Большаковым, заместителем председателя Московского отделения партии «Яблоко», Иваном Ненненко, заместителем директора Российского бюро Transparency International. Они находятся в нашей студии. Владимир Калиниченко, бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Российской Федерации, приветствует принятое решение.
Такое решение, в принципе, я считаю правильным. Эта тема обсуждается где-то порядка лет 40, создание единого следственного подразделения, которое не входило бы ни в какие ведомства. Я бы шагнул дальше, я бы убрал из системы МВД и системы ФСБ приданные им экспертные учреждения. Я недавно с удивлением посмотрел одну передачу, в которой просто опешил. Оказалось, что не мытьем катанем, у нас в системе МВД появились судмедэксперты. Они никогда в эту систему не входили. Они подчинялись Минздраву. То есть не мытьем катанем ведомства пытаются прибрать к себе всю правоохранительную систему государства. Жизнь показывает, что когда они все это к себе прибирают, то экспертные учреждения начинают работать на саму систему. Древние говорили, разделяй властвуй. Когда этого нет, тогда ничего хорошего из этого не получится. Но, возможно, это решение абсолютно правильное на этом этапе. Потому что то, что было сегодня при прокуратуре, оно только вызывало раздражение у всех, потому что это было декоративно провозглашено, а на самом деле это не действовало.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, приведет ли реорганизация Следственного комитета к равенству всех граждан перед законом. Мы сегодня беседуем с Тельманом Гляном, бывшим народным депутатом СССР. Он у нас на прямой телефонной связи. Иваном Большаковым, заместителем председателя Московского отделения «Яблоко» в нашей студии. Иваном Ниненко, заместителем директора Российского бюро Transparency International. Он также в нашей студии. Вопрос Тельману Хареновичу. Вот сегодня по инициативе партии «Яблоко» отправлен запрос на проведение проверки достоверности деклараций спикера Думы Грызлова и депутатов Левченко и Ашота Егиазаряна. Как, по вашим данным, всегда ли депутаты выдерживают требования к достоверности своих деклараций?
Ну, депутаты всегда являются козлом отпущения при всякой критике. Это мои бывшие коллеги. Но почему же не взять шире и посмотреть на весь чиновничий мир? Они, естественно, не выдерживают никакой критики. И поразительное, в общем, новшество, что очень богатые леди, которые являются женами высоких чиновников с миллионными состояниями, да и козе понятно, что при таких случаях при помощи мужа и связи они накопили такое богатство. А они все бедненькие. Даже вот тогда, когда, казалось бы, нужно предъявить, вы видите, вот даже исходя из этой информации, они не озвучивают, непослушные, так сказать, наши законодатели. Что там говорить о чиновниках? Поэтому вообще все это фикция. Фикция потому, это очередной приступ борьбы с коррупцией, как я и предсказывал в вашей программе, все закончится пшиком, никаких реальных результатов не будет, потому что вся страна снизу доверху и сверху донизу, весь наш чиновничий мир погряз в этой коррупции. И они же сами должны расследовать этого вида преступления по существу. Они влияют и на следствие, и на суд, и через денежную мзду, и все это ломается, потому что нет единого вот органа, который бы, в общем, отвечал за это. И Следственный комитет, предполагаемый Единый Следственный комитет, должен был сосоточить все эти функции, стать мощным органом следствия, специализироваться по всем направлениям, потому что следователь не может быть одновременным доктором, строителем или любой другой профессии. Потому что я помню, когда ты работаешь, скажем, внизу, то попадают, бог ты мой, каких только не было этих преступлений, категории. Но он не специалист. Я этот пример привожу к тому, что если создается единый следственный комитет, то происходит специализация. У руководителя Следственного комитета есть возможность создать главное управление, теперь это называется департаментом, по отдельным категориям преступлений, и следователи должны учиться этому делу. Учиться теоретически, совершенствовать свои знания, и учиться практически. И он становится асом в своем по тем категориям преступлений, которые относятся к его компетенции. А когда он широкого профиля, все и вся, то и качество следствия, вы же понимаете, не совсем соответствует тем требованиям, которые предъявляются к этим органам.
Вопрос Ивана Большакова. Какова суть претензий, изложенных в вашем запросе о проверке достоверности декларации Грызлова, Левченко и Егиазаряна?
Ну, суть претензий, она, собственно, известна, вы уже об этом сказали. По информации и СМИ, и информации Transparency International, Борис Грызлов не задекларировал данные о доходах и имуществе своей супруги. По некоторой информации, она является ректором университета, и есть подозрение считать, что таким образом скрываются истинные доходы семьи Бориса Грызлова. Что касается Сергея Левченко из КПРФ, то он единственный депутат, который не задекларировал вообще ничего, и как он также заявил в средствах массовой информации в свое время, когда этот вопрос обсуждался, что как бы президент и, собственно, тот закон, который, указ, который был принят ему, как бы не указ, и он не считает нужным перед кем-либо отчитываться. А что касается Ашота Егиазаряна, то по данным ряда средств массовой информации, он скрыл наличие у него достаточно крупной собственности в Соединенных Штатах Америки. И мы хотим подачей вот таких вот обращений в соответствующие структуры. Я напомню, что по указу президента Дмитрия Медведева, который был подписан в прошлом году, помимо правоохранительных органов, инициировать проверку могут и политические партии, и общероссийские общественные организации, ну и в том числе общественная палата. И в данном случае мы откликнулись на просьбу, на инициативу Transparency International и обратились к руководителю администрации президента и руководителю аппарата правительства, потому что по этому указу именно они принимают решение о проведении такой проверки. Мы считаем, что подача декларации о своих доходах не должна быть фикцией или превращаться в определенную имитацию, которых, к сожалению, в нашей стране достаточно много, когда имитируются основные демократические институты или процедуры. Мы считаем, что если эти декларации будут проверяться, то это может стать реальным инструментом в борьбе с коррупцией.
Вопрос Ивана Ненненко, заместитель директора Российского бюро Transparency International. Какова методика исследований вашей организации нарушений антикоррупционного законодательства?
Ну, если говорить именно вот о конкретном этом проекте, связанном с декларациями депутатов, то что им было сделано? В этом году вступил в силу в полном объеме закон о противодействии коррупции. Он был принят в 2008 году, но вот именно пункт, связанный с декларацией имущества, был отложен и вступил в силу в 2010 году. Соответственно, у нас нет возможности сравнить декларации всех чиновников с прошлыми периодами, а это является одной из ключевых моментов антикоррупционной экспертизы этих деклараций. Но мы взяли депутатов потому, что в рамках предвыборного избирательного законодательства Российской Федерации они декларируют всю свою собственность, когда они выступают в роли кандидатов. Соответственно, в рамках исследования сравнивалось их декларации на момент кандидатства, так сказать, когда они еще не были депутатами, хотя некоторые из них уже были депутатами, но когда они были кандидатами, они задекларировали все свое имущество, и, соответственно, за 2007 год, и, соответственно, декларации имущества и доходов за 2009 год. И что нам хотелось посмотреть, это насколько изменения в имуществе депутатов соотносятся с теми доходами, которые они декларируют. И, собственно говоря, это было предметом исследования. Однако в ходе исследования мы также обнаружили, что есть ряд депутатов, которые не опубликовали свои декларации. В общем-то, любой гражданин может сходить на сайт Государственной Думы и убедиться, что там до сих пор нету декларации к жены Грызлова Ады Викторовны или декларации депутата от КПРФ Левченко. Собственно говоря, вторая часть, связанная с вопросами, касающимися изменения имущества и обоснованности их соразмерности с доходами, мы тоже надеемся, будет предметом запросов, и сейчас предоставили все эти данные партии «Яблоко». Вообще они все опубликованы на сайте, и сейчас мы надеемся, что после дополнительных каких-то исследований возникнут дополнительные вопросы к тем депутатам, у которых, ну, например, ничего не было, когда они были кандидатами, а потом, когда они стали уже депутатами, появляется, например, шикарный автомобиль или огромные квартиры в собственности, и при этом они декларируют только официальные доходы. Вопрос даже не в том, что они богаты, вопрос в том, что если у них есть какие-то дополнительные доходы, они их, ну, должны декларировать.
Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, видит в действиях борцов с коррупцией зачатки политической конкуренции.
Политическая конкуренция – это основополагающий фактор для противодействия коррупции, системный основополагающий фактор. Сегодня мы видим возрождение признаков политической конкуренции. И я считаю это совершенно нормальным. К тому же, кто мог задать вопрос господину Грызлову? К тому же, вопрос совершенно объективен. Как лицо, которая позиционирует как председатель партии власти, лицо власти, который утверждал этот закон, не выполнил в полном объеме. Почему? Какие причины? И надо понимать, что это больше репутационная история, чем какие-то юридические последствия. Но это очень важная история. Я думаю, что это будет развиваться вот именно в такой форме, в нормальной форме взаимоконтроля на почве политической конкуренции. Это все замечательно.
Слушаю вопрос москвича Сергея Владимировича.
Алло.
Добрый
алло,
вечер.
Здравствуйте, уважаемый Карамурза и представители студии. Сергей Владимирович, у меня мнение такое. Значит, все эти проблемы, которые вы сказали, все правильно. Но надо менять политическую систему в стране. Нужен капитальный демонтаж всей системы, этой антинародной, коррумпированной бандитской власти. Нужен капитальный пересмотр итогов приватизации. Раскулачить всех олигархов по полной программе. Ликвидация олигархии как класса. Антикоррупционное законодательство. Это запрет на профессию. Это институт конфискации, это восстановление смертной казни. Вот. Потом, нужно у нас президенты, у нас никогда президентов не было. Нужно восстанавливать самодержавие, монархию.
Вопрос Тельман Харынович Гляну. Как по-вашему, может ли начало вот, проверок декларации о доходах депутатов положить старт борьбе с коррупцией?
Да нет, конечно. Это же не детский сад, вы же понимаете, эти люди, в общем-то, наделенные властью, они знают, как, в общем-то, обойти. Самая большая беда в том, что за это никто не несет ответственность. Ну, как мальчик Вова, который, в общем-то, вдруг нашкодил в школе, ему говорят, ай-яй-яй, как тебе не стыдно. Нет санкционных начал. Нужны, вы понимаете, санкции. Без санкций невозможно поставить человека на место. Ну, вы обнаружили у указанных, а там бесчисленное количество таких, которых, так сказать, еще не нашли, но они потенциальные клиенты, вот, скажем, партия «Яблоко», которая так дотошно пытается вывести на чистую воду. Ну и что? Чем это закончится? А вот если бы были бы санкции, если бы человек знал, что за это нужно будет отвечать политически и в уголовном порядке, то понятно, что эта забывчивость у него улетучилась в одно мгновение. Поэтому все эти декларативные заявления, игра на политическом поле, кто кого, они ничего не дадут. А потом главный рычаг, вы же понимаете, почему сегодня мы говорим о Следственном комитете, главный рычаг все-таки должен быть в руках правоохранительной системы. И первым из них, конечно, является следствие, которое, в общем-то, выявляет, доказывает и утверждает обвинительное заключение в отношении виновного лица. До тех пор, пока, вы понимаете, не развяжут руку тому же Следственному комитету и не скажут сверху ФАС, и не будет никаких ограничений, тем более всяких попыток приучить эти органы клановым интересам, то ничего из этого не будет. Если кто-то полагает вместе с президентом о том, что можно сказать, перевоспитать махрового взяточника словами «нельзя этого делать, потому что это плохо», то понятно, что 0% и ноль отдачи от таких увещеваний.
Напомню, что итоги сегодняшнего совещания по вопросам правоохранительной деятельности у президента мы подводим вместе с Тельманом Гляном, Иваном Большаковым и Иваном Ненненко. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В дагестанском селе Киров-Аул в четверг вечером блокирована группа боевиков. По сообщению представителя ФСБ, на предложение сдаться боевики, находящиеся в одном из домов, ответили огнем. На базе Следственного комитета при Генпрокуратуре России будет создано отдельное ведомство, сообщил в четверг президент страны Дмитрий Медведев. Коллегия Мосгорсуда признала незаконным отказ московской мэрии согласовать оппозиционную акцию «День гнева» 20 марта. Мосгорсуд признал жалобу организаторов гей-парада на мэрию Москвы обоснованной. Суд потребовал от московских властей представить доказательства наличия угрозы для участников майского гей-парада, который не был разрешен властями столицы якобы по соображениям безопасности. В Нью-Йорке открылась 65-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Среди вопросов повестки дня – борьба с терроризмом и распространением оружия массового поражения, преодоление последствий глобального экономического кризиса. Во Франции в четверг прошла общенациональная забастовка и акции протеста против пенсионной реформы. Бастовали работники транспорта, почты, образовательных учреждений. Они протестовали против планов правительства увеличить пенсионный возраст до 62 лет. Президент США Барак Обама провел в четверг в Нью-Йорке переговоры с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао. Суд в США приговорил в четверг пакистанскую ученую-нейробиолога Аафию Сиддики к 86 годам тюрьмы по обвинению в попытке убийства американских военных в Афганистане. В Колумбии убит один из военных лидеров экстремистской группировки ФАРК Хорхе Брисеньо.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Помню, что о том, приведет ли реорганизация Следственного комитета к подлинному равенству всех граждан перед законом, мы сегодня беседуем с Тельманом Гляном, бывшим народным депутатом СССР, бывшим следователем по особо важным делам при генпрокуроре Советского Союза. Он у нас на прямой телефонной связи. Иваном Большаковым, заместителем председателя Московского отделения партии «Яблоко», и Иваном Ниненко, заместителем директора Российского бюро Transparency International. Они оба у нас находятся в студии. Депутат Александр Хинштейн, член Думского комитета по информационной политике, не видит реальных перспектив реорганизации Следственного комитета.
Я пока не понимаю, о какой реорганизации идет речь, потому что по факту следствия при прокуратуре сегодня уже самостоятельный орган, не подчиняющийся прокуратуре. То, как было озвучено, что он выводится в отдельную структуру, но при этом следственные подразделения милиции остаются на своих местах, вот эта конструкция мне пока не ясна. Я убежден в том, что будущее за единым следствием и единой следственной службой, но основу ее должна составить все-таки милицейская составляющая, а не прокурорская, в силу того, что в милиции следователи в 2,5 раза больше, чем в СКП. Ну а количество уголовных дел, которые ведет милиция, оно тем более несопоставимо с прокурорскими масштабами. Надо понять, в чем ее самостоятельность. Пока я, к сожалению, этого не понимаю. Будущее за единым следствием при сильном прокурорском надзоре.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот Гдлян сказал что-то о команде ФАС. Я, откровенно говоря, не понял, но в каком смысле он сказал это. Но думаю, что все-таки Следственный комитет не должен превращаться в какую-то комнатную собачонку. Вот. Мы имеем пример счетной палаты, которая после ухода Юрия Болдырева превратилась в такой карманный калькулятор. Вот. Но ваши вот гости как-то старательно уходят об оценке вот создания этого нового ведомства. Поэтому у меня к ним вопрос. Может ли гарантировать Медведев вот эту независимость работы нового Следственного комитета? Спасибо.
Вопрос Ивана Большакова. А какими вы считали бы наиболее эффективные методы борьбы с коррупцией?
Я абсолютно убежден в том, что решить проблему коррупции в нашей стране, побороть ее, можно только тогда, когда будут ликвидированы основные причины существования этой коррупции. Мы все время боремся со следствием. И все время эти разговоры там о всяческих общественных советах, комиссиях при президенте или каких-то новых структурах при МВД, следственные комитеты, на самом деле это разговоры в никуда. С моей точки зрения, существует 4 основные причины коррупции, которые требуют решения. Первое – это неэффективность основных политических институтов. Многие из этих институтов, как мы знаем, существуют лишь на бумаге. В реальности мы наблюдаем имитацию этих институтов. В любом случае, большинство из них не функционируют или функционируют как-то неэффективно. В итоге они не решают те задачи, которые поставлены перед их созданием, ради чего они были созданы. В такой ситуации на это место приходят неформальные институты в виде коррупции. Все эти откаты всевозможные, в том числе электоральная коррупция, бытовая коррупция, потому что коррупция – это неформальный институт. Он существует там, где с помощью тех официальных институтов, которые существуют, невозможно добиться желаемого результата. Вторая причина – это неравенство закона для всех. Создана такая ситуация, что для одних людей или определенной группы создаются одни правила, а совсем другие для остального населения. К этому относятся и госкорпорации, как особый вид хозяйственной деятельности, к этому относятся и неравенство между политическими партиями, и на выборах, и в средствах массовой информации. К этому относятся всевозможные иммунитеты от уголовного преследования чиновников, депутатов, членов комиссии или особые порядки привлечения к такой ответственности. Третья причина – это слияние бизнеса и власти, потому что сегодня в реальности не отличишь, где государственная политика, а где коммерческие интересы. И здесь не только какие-то теневые сделки имеются в виду, но и вполне официальные, когда многие депутаты, министры, чиновники входят в советы директоров и правления различных коммерческих структур или крупных компаний с государственным участием. Какие решения они принимают на государственных постах, становится понятно здесь уже. И, наконец, четвертое – это отсутствие горизонтального контроля. Весь контроль, который существует сегодня в России, вот об этом господин Гдлян, к этому, я так понял, призывает, весь этот контроль, он сугубо бюрократический. Это горизонтальный контроль, когда одно ведомство, начальники одного ведомства контролируют, других сотрудников, так далее, так далее. Это вертикаль власти сверху вниз. И горизонтали, по сути, никакой нет. Нету, с одной стороны, потому что им просто таким независимым организациям, которые представляют горизонталь гражданского общества, не дается возможности контролировать, а с другой стороны, многие из таких организаций добровольно или принудительно оказываются сами встроены в эту вертикаль власти, и, к сожалению, ничего эффективного из этого не получается. Вот с помощью таких обращений, которые мы инициировали благодаря Transparency International, мы и пытаемся осуществлять такой горизонтальный контроль. Да, это мало, это маленькие масштабы, но для того, чтобы в больших масштабах это было, должны присоединиться все политические партии, общественные организации и так далее. Для того, чтобы этот контроль стал эффективным, его должны осуществлять средства массовой информации, ветви власти должны, в конце концов, контролировать друг друга. То есть без изменения таких вот политических вещей, без изменения политической системы, здесь прав слушатель, который об этом говорил, невозможно будет побороть коррупцию.
Вопрос Ивана Ненянко, заместитель директора Российского бюро Transparency International. Как, по вашему мнению, соответствует ли ситуация в России международным стандартам борьбы с коррупцией?
Соответствует ли ситуация в России международным стандартам, сказать сложно, потому что, ну, международный стандарт борьбы, понятие довольно относительное, но если мы говорим, например, о странах, где наблюдается низкий уровень восприятия коррупции, то нам, конечно, до них далеко, в том числе с точки зрения даже законодательства. Но некоторые шаги на пути к этому есть, и, собственно говоря, вот то, что мы пытаемся сейчас сделать, вот инициировать те же проверки декларации, или хотя бы ввести необходимость, чтобы декларировать свое имущество стало обязательным не только в законе, но и на практике, это как раз шаг к этому. Вообще, это одна из первых рекомендаций, которая дается любой стране, которая начинает борьбу с коррупцией среди, ну, и в Азии, и в Европе, и в Африке. Это необходимость декларирования и собственности, и доходов чиновников. Не то чтобы это решит все проблемы, но без этого очень невозможно реально побороть коррупцию. И здесь как раз хочется еще сказать, что Россия, когда она ратифицировала Международную конвенцию против коррупции ООН, она не ратифицировала 20-ю статью этой конвенции, которая как раз напрямую относится к декларациям. Эта статья содержит в себе понятие незаконного обогащения, которое говорит о том, что незаконным обогащением является имущество, которое чиновник не может... который не соответствует его доходам, и он не может обоснованно доказать происхождение финансовых средств на приобретение этого имущества. Это следующий шаг, который необходимо сделать для того, чтобы как раз все эти декларации, все это имущество начало работать. Помимо этого, необходимо также ввести, ну, еще пакет законов, если мы говорим хотя бы только о декларациях, это декларация расходов, которую необходимо сделать.
Владимир Волков, бывший следователь Генпрокуратуры, одобряет намеченную реорганизацию Следственного комитета.
Только приветствую, потому что если будет единый Следственный комитет, то прекратится гонка за этими палочками, потому что за все будут следователи отвечать, а не милиции. То есть останется дознание в милиции, которое, допустим, ограничено 10 днями или там увеличит им до месяца это дознание. Все будет вести единый Следственный комитет, все уголовные дела. Разделение следствия и прокуратуры окончательно друг от друга позволит той же прокуратуре более принципиально подходить к надзору за следствием и тем же дознанием. То есть, когда закончится это вот соподчинение, то тот же прокурор не будет ответственен за ошибки, допущенные следствием, в том числе при возбуждении уголовного дела раз, при взятии под стражу два, ну и так далее.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Володя, там Тельман Харенес Глян Это Куценко Николай Антонович, его коллега. Я его приветствую и рад его слышать.
Вопрос ему задайте.
Вопрос таков. Тельман Харынович, как вы думаете, глядя на 20-летие, прошедшее с той поры, когда все начиналось при нашем участии, вот эти все новшества, так называемой модернизации президента, не приведут к тому, что мы вновь воочию не только будем слышать, но и почувствуем 37-й год на новом этапе? И, наконец, следующий вопрос. И не готовит ли это Медведев своему дорогому сотоварищу на следующее 12-летие? Так называет. Расчищает ему кремлевскую тропу к диктату.
Да, мне было приятно слышать моего коллегу. Но вопросы жгучие. Здесь правовые вопросы перешли в политическую плоскость. Ну, о том, что 12-летие обеспечено, в этом, наверное, нет сомнения, если так коротко. Что же касается борьбы с этим отвратительным явлением, мне представляется, что при том режиме, при Советском Союзе, хотя мы тогда вскрывали очень большие безобразия, но ни в какое сравнение не идет теперешняя коррупция и воровство. Потому что если говорить об опасности этих явлений, то в Советском Союзе коррупция и хищение, они не могли нанести удар по экономической мощи страны. Они всего лишь влияли на морально-психологическое состояние. Потому что если сравнить с бюджетом Советского Союза и шкалу коррупции, то это было ничтожно малое количество по объему. Если вы сегодня сравните, то никакого сравнения нет, потому что с одной стороны у нас есть официальный бюджет Российской Федерации, а с другой стороны общий уголовный общак, который составляет примерно такую же сумму. Как же страна может нормально развиваться, когда вторая часть бюджета, которая должна была поступить в распоряжение государства, находится у уголовного элемента? Естественно, никакой перспективы нет. И общими заклинаниями ничего не сделаешь. Если, скажем, столько времени оппозиционные силы и практики юристы говорили о необходимости введения института конфискации, то уважаемые коллеги из Государственной Думы и из Кремля сделали все, чтобы выветрить и, в общем-то, ввели всего лишь навсего, конфискуется только лишь то, что являлось предметом. А когда в нормальных странах конфисковывается после этих преступлений все нажитое, оставляется самое необходимое, вот это есть самый, на мой взгляд, сдерживающий механизм от этой заразы. Но этого же не хотят. Не хотят кто? Те, которые воруют. Не хотят те, которые пишут законы. Те, которые указывают, какие нормы вводить, какие не вводить. Почему? Вот товарищ, который выступал чуть раньше, говорил о смертной казни. Ну, это вопрос спорный, нужно ли, скажем, смертную казнь. Но вы посмотрите, какое безобразие делают по экономическим преступлениям. У нас, в общем-то, вроде бы это второе и третьестепенное преступление. Но в любом нормальном государстве, начиная от Соединенных Штатов, экономические преступления, вплоть до Европы и Китая, экономические преступления являются очень тяжкими преступлениями, за которые дают реальные сроки. Скажем, в Соединенных Штатах речь идет о нескольких сот лет тюремного заключения. Но у нас-то 12 годами заканчивается все. Если ты 12 миллиардов долларов украл от страны, то ты получаешь 12 максимум лет. И через 6 лет ты выходишь на свободу со своими же миллиардами. Никто не собирается конфисковывать. То есть, завершая, я хочу сказать, если способы, методы, механизмы борьбы, они не доведены до совершенства, не являются реальными санкционной стороны, то понятно, что всякая болтовня о коррупции заканчивается тем же самым.
Геннадий Гудков, замглавы Думского комитета по безопасности и член фракции «Справедливая Россия», не склонен преувеличивать значение принятых решений.
Может быть, это и знаковый шаг, если дальше будет развитие Следственного комитета. Но пока это технический шаг, потому что Следственный комитет де-факто был независим от прокуратуры, а теперь оформлен как де-юре. В дальнейшем вполне возможно, что будет развитие такое, что будет действительно единый Следственный комитет, куда войдет и милицейские следствия, и таможенные, и по линии ФСКН. Но это покажет ближайшее будущее. А пока это больше все-таки техническое действие. Да это не плюс и не минус. Это узаконение того, что было.
Слушаю вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый вечер. Я, к сожалению, не с самого начала слушаю перечень. У меня такой вопрос. У меня сейчас такое впечатление, что судья обычно боится и прокурора, и следователи, и постоянно удовлетворяет их просьбу. Он, получается, это не отдельная ветвь власти. И следующий вопрос. Как отвечает, вот меня интересует, следователи за фальсификацию дел, прокуроры и судьи? Как это будет дальше? Спасибо.
Вопрос Ивана Большакова. Вообще кажется ли вам логичным, что Следственный комитет будет подчиняться напрямую главе государства? То есть это превратится не в отдельную ветвь власти, а в исполнительную, вольется?
Ну, по крайней мере, президент, который президент за это будет отвечать, за деятельность руководителя такого Следственного комитета будет отвечать президент. Было бы более правильным, если бы согласие на назначение этой должности давал парламент, как это происходит с председателем правительства, полномочным по правам человека и рядом других должностей в нашей стране. А что касается следователей и судов, вообще, мне кажется, они практически никак не отвечают за фальсификацию дел, несмотря на то, что в законодательстве есть определенные нормы, они фактически не работают, потому что они встроены в одну эту вертикаль и при этом друг другу подчиняются. В этом смысле, мне кажется, что Единый Следственный комитет будет эффективно работать, если сама система расследования преступлений и доведения до суда будет иметь определенные ступени. Вот в качестве такой системы предлагалось Яблоком в законопроекте 2003 года, предлагалось 4 таких ступени. Первый этап – это дознание, за которое отвечает Министерство внутренних дел. На втором этапе следователь оценивает, насколько качественно это дознание было проведено и решает в итоге давать ли дальнейший ход этому делу или нет. На третьем этапе уже прокуратура оценивает, собственно, качество того расследования, которое проведено, и решает, поддерживает ли обвинение или нет. И, наконец, четвертой такой контрольной инстанцией становится суд, от которого и МВД, и ФСБ, и другие следственные органы, которые проводят расследование, они уже напрямую не могут влиять, и при такой системе, с одной стороны, резко уменьшается вероятность как бы проталкивания в суд сфабрикованных уголовных дел, в которых заинтересованы сотрудники милиции, а с другой стороны, в том числе и решает такую антикоррупционную задачу, поскольку будет сложнее за откаты и взятки отказывать от уголовного преследования, то есть снимать такие обвинения.
Вопрос Ивана Ненко, заместитель директора Российского бюро Transparency International. Как, по-вашему, возможна ли эффективная работа следствия в отсутствии подлинной независимости российских судов?
Нет, это невозможно. Я хотел бы здесь поправить, ну или высказать свое мнение относительно позиции слушательницы. Суды не боятся прокуратуры. Это скорее, к сожалению, уже круговая порука, когда, с одной стороны, прокуратура не расследует дела в отношении судей, с другой стороны, судьи не относятся критически к материалам прокуратуры, следствие, милиция и, к сожалению, круговая порука всех этих органов и очень сложно что-либо здесь противопоставить. Здесь, кстати, что интересно, в ряде стран, которые выходили из той же сложных коррупционных ситуаций, как в которой находится сейчас Россия, создавались отдельные специальные суды для дел, связанных с коррупцией, где именно замешаны чиновники, чтобы уменьшить их влияние на суд, и, соответственно, отдельные органы. И как раз здесь бы я хотел вернуться к нашей основной теме про Следственный комитет, что мне кажется, что одним из следующих логичных шагов было бы также создание отдельного органа именно по борьбе с коррупцией, куда бы вывели все следствия по этим делам, потому что оно отличается по своей сути от других дел тем, что здесь замешаны чиновники, представители власти, и часто именно чиновники, имеющие большие возможности влиять на следствие, на суд, на остальные процессы, связанные с этим.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, о том, как действовал бороться с коррупцией, а не играть в Бирюльке, Трезвон уже ответил. Поэтому у меня следующий вопрос. Для того, чтобы звонок о незаконном задержании был действием, в России должна быть гарантированная, квалифицированная адвокатская помощь для населения, такая, как в Америке, где многие адвокатские конторы работают по принципу оплата адвоката только по достижении конкретного положительного результата. В России же квалифицированная помощь доступна только богатым людям. Да и те, как мы видим на примере Ходорковского, вынуждены свои дела решать не в России, а в Страсбурге. У меня вопрос. Вот конкретно гражданина незаконно задерживают. Кому он должен звонить? На деревню дедушки Константину Макаровичу, как делал Ванька Жуков из одноименного рассказа Антона Павловича Чехова.
Слово Тельману Гдляну.
Ну, я думаю, что вот новшество, которое ввел президент и сегодня озвучил, о том, что имеет право одного звонка, имеет канал связи по всем этим нарушениям, я думаю, что эти каналы должны сработать, и чтобы не было безобразия с нарушением прав человека, прав подозреваемого, то вот эти каналы в полной мере можно использовать для того, чтобы исправить положение вещей.
Вопрос Ивана Большакова. Как вы считаете, каких еще подзаконных актов недостает для подлинной реорганизации работы Следственного комитета?
Здесь Иван Ненко уже эту тему немного затронул. Вообще невозможно нормально и эффективно будет работать следственным органом и другим правоохранительным структурам без независимого суда. Если судебная власть будет продолжать зависеть от телефонного права, от звонка из органов исполнительной власти, из той же самой прокуратуры, то никакого, собственно, влияния изменения структуры Следственного комитета и правоохранительной системы оно иметь не будет. Без обеспечения подлинной независимости судебной системы невозможно будет выносить действительно справедливые и не сфабрикованные приговоры по или другие решения суда по тем или иным делам.
Вопрос Ивана Ненко. Как, по-вашему, этот запрос о проверке достоверности деклараций Грызлова, Левченко и Егиазаряна может ли стать таким пробным шаром, тестом на подлинное равенство всех граждан перед российским законом?
Да, однозначно это является таким шаром, но здесь скорее мы говорим не о всех гражданах, а о всех чиновниках, и мы хотим посмотреть. Особенно это будет показательно, если кара последует для представителей КПРФ и не последует для представителей Единой России. Здесь очень важно, что этот закон о декларации, что этот указ президента о возможности проверки все-таки будет использован, что сейчас эта процедура запущена, и мы на этом примере увидим, какие еще подзаконные акты необходимо создать, как этот механизм надо более четко прописать. То, что он сейчас существует в очень слабом виде, это очевидно, но очень важно его опробовать, чтобы делать какие-то выводы.
Вопрос Тельману Гдляну. Как, по-вашему, вернутся ли те времена, когда деятельность федеральных чиновников станет предметом разбирательства в Следственном комитете?
Я думаю, что при том положении вещей, которое сегодня существует, когда существует круговая порука, когда поддерживают друг друга, чтобы сохранить себя, то мы не дождемся этого. Потому что если вы возьмете процент в процентном отношении их социальное положение взяточников, то вы увидите, что там мелкие сошки. И все это делается ради палочки, потому что видите, как бодро иногда отчитываются в средствах массовой информации представители правоохранительных органов, что столько-то процентов, столько-то людей, столько-то чиновников. Но это низшее звено. И никто не взялся за высшее звено. И, как говорили в народе, рыба портится с головы, а его чистят почему-то с другой стороны. До тех пор, пока правосудие не достигнет высоких кабинетов чиновников высокого класса и не понесут реальную ответственность, реальную, то понятно, что ничего существенного не произойдет, потому что человек, который вышел за все рамки, у него должен быть просто страх. Увещеванием с этим человеком уже ничего не получится. Реальное наказание, и больше ничего к таким людям нельзя применять. А реального наказания нет. Не только реального. Вообще правоохранительная система сегодня боится подступиться, потому что сразу дадут по рукам. А потом есть, я скажу, есть и другой печальный опыт некоторых следственных групп, когда они достигают, так сказать, высоких вершин и высоких кабинетов и привлекают ответственных, то тут же включается механизм обвинения следственных органов в незаконном проведении следствия и всякую всячину. Начинается полная компрометация с целью дискредитации следствия и освобождения виновных лиц. И еще я бы хотел сказать напоследок. Понимаете, возникает еще один вопрос. А кто будет расследовать должностные преступления? Наши слушатели вообще-то подняли этот вопрос. Кто будет расследовать должностные преступления, совершенные членами Следственного комитета, который, я надеюсь, что он будет создан, Единый Следственный комитет? Ведь они же не могут расследовать сами на себя.
Конечно. Ну, вопросы будущего Следственного комитета и борьбы с коррупцией мы сегодня обсуждали с Тельманом Гляном, бывшим народным депутатом СССР, бывшим следователем по особо важным делам при генпрокуроре СССР. Он был у нас на прямой телефонной связи. Иваном Большаковым, заместителем председателя Московского отделения партии «Яблоко», и Иваном Нейненко, заместителем директора Российского бюро Transparency International. Они были у нас в студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот, что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».